Глава 19. Ивенлин наблюдала за Уиллом, тренировавшимся в стрельбе из лука. На этом особенно настаивал Холт после того, как их жизнь в Холошолме стала относительно безопасной. Достигнутые Уиллом скорость и точность стрельбы были намного ниже того уровня, который Холт считал приемлемым, но он не тратил времени на то, чтобы убедить в этом своего ученика. «Ты помнишь золотое правило?» — спросил он после того, как проследил за тем, как Уилл пустил дюжину стрел по различным мишеням, установленным полукругом перед ним. Расстояние до них варьировалось от 50 до 200 метров. Большая часть выпущенных Уиллом стрел пролетела мимо более отдаленных мишеней, а времени на то, чтобы сделать 12 выстрелов, ему потребовалось очень много. Уилл смущенно поднял взгляд на своего учителя, понимая, насколько плохи его навыки. Холт хмурился, слегка покачивая головой. Положение Уилла усугублялось еще и тем, что Хорос и Ивенлин выбрали именно этот момент для того, чтобы прийти и посмотреть, как он стреляет.
«Практиковаться?» — угрюмо пробурчал Уилл.
Холт утвердительно кивнул. «Практиковаться». Когда они пошли собирать выпущенные Уиллом стрелы, Холт обнял парня за плечи.
«Только не считай, что все обстоит слишком плохо. Твоя техника все еще хорошая. Но ведь после того, как ты всю зиму лепил снеговиков в горах, разве ты можешь рассчитывать сохранить прежние навыки?»
«Лепил снеговиков!» — с возмущением воскликнул Уилл. «Позволь сказать тебе, что жизнь в горах была весьма некомфортной».
Поняв, что Холт попросту подшучивает над ним, Уилл замолчал, однако он должен был признать правоту старого рейнджера. Единственный способ достичь почти инстинктивной точности и нужной скорости стрельбы из лука, а это было главным для любого рейнджера, — это непрерывная практика. Все последующие дни Уилл проводил в тренировках. Он целиком посвятил себя решению поставленной задачи — вновь добиться достигнутых ранее результатов. Когда Уиллу удалось вернуть себе прежнюю силу и физическую форму, за его тренировками стали наблюдать и скандианцы, и некоторые рабы, и те, и другие относились к нему с уважением, хотя, конечно, юноша не мог еще похвастаться уровнем владения оружием, достойным настоящего рейнджера. Ивенлин и Хорос, похоже, нашли множество других дел, чтобы заполнить ими свои дни. Они ездили верхом и совершали пешие прогулки по окрестным лесам, а иногда, взяв небольшой ялик, выходили в залив. Разумеется, они предлагали Уиллу составить им компанию, но он каждый раз отвечал, что должен тренироваться. Конечно, выпадали дни, когда он мог бы отдохнуть с друзьями, однако Уилл не позволял себе никакого послабления. Тренировочные занятия стали еще более интенсивными, когда Эрик принес ножны, в которых находился двухлезвийный нож. Уилл, до того, как его и Ивенлин захватили скандианцы, носил его на поясе.
Эрик, как истинный тезавратор с копидом, подбирал оружие, а сейчас, по его мнению, наступил подходящий момент для того, чтобы вернуть его истинным владельцам.
Холт поставил Уилла в известность о том, что скоро ему предстоит пройти испытание и наметание ножа. Собственный опыт уже научил Уилла тому, что многие месяцы без тренировок практически свели на нет все его навыки, так что он с головой ушел в тренировки. Вскоре жители Холошолма заговорили об успехах Уилла в метании ножа, а также ножа Сакса. С каждым днем его точность и скорость как в стрельбе из лука, так и в метании ножей возрастали. Уилл начинал обретать ту автоматическую последовательность действий, которую Холт отрабатывал с ним в лесу возле замка Редмонд. В один из дней Ивенлин пришла посмотреть на тренировки Уилла. Его охватило неописуемое ликование, когда стрела за стрелой точно поражали мишени.
«Ну?» — сказал он как бы мимоходом, выпустив две стрелы по мишеням. — А где ж сегодня Хорос?
Уилл был доволен собой. Его успехи были несомненны. Девушка пожала плечами.
— Мне кажется, ты заставил Хороса почувствовать себя виноватым. Он думает, что для него было бы лучше тренироваться с тобой. Сейчас он тренируется со скандианцами.
«Понятно», — усмехнулся Уилл, затем сделал паузу, во время которой выпустил стрелу в самую отдаленную мишень и стал наблюдать за тем, как стрела плавно летела по дуге перед тем, как пронзить центр круга.
«А почему ты не ходила туда, чтобы понаблюдать за ним?»
Уилл почувствовал удовлетворение, хотя и слабое, от выбора, сделанного Ивенлин. Она, в конце концов, пришла посмотреть на его тренировки, а не на тренировки своего постоянного спутника в течение нескольких последних дней. Однако последующие слова девушки развеяли его надежды.
«Я ходила», — ответила она. «Долго наблюдала за Хорусом, а потом решила посмотреть, насколько возросло твое мастерство».
«Что ты говоришь?» — усмехнулся Уилл. «Ну ладно. Надеюсь, ты не зря тратишь время».
Ивенлин подняла на него взгляд. Уилл не смотрел на нее, выпуская одну за другой стрелы в три мишени. Одна находилась в 50 метрах, другая — в 75, и третья — в 100. Девушка, не заметив иронии в голосе Уилла, решила, что юноша озадачен результатами стрельбы.
«Как тебе это удается?» — спросила она.
Уилл остановился и повернулся к ней. В голосе Ивенлин прозвучал подлинный интерес.
«Ты о чем?»
— удивился Уилл. Девушка жестом указала на три мишени.
«Как ты определяешь, насколько поднять лук в зависимости от расстояния до мишени?»
Ее вопрос на мгновение смутил юношу. После недолгой паузы он пожал плечами.
«Я просто чувствую это». Затем, нахмурившись, постарался подробнее ответить на вопрос. «Все дело в практике. Когда ты делаешь что-то снова и снова, оно становится как бы инстинктивным, по крайней мере, так мне кажется».
«Значит, если я возьму лук, ты сможешь сказать мне, на какой высоте я должна его держать, собираясь, к примеру, поразить среднюю мишень?» — спросила Ивенлин, склонив голову к плечу.
Уилл обдумывал, как ответить на ее вопрос.
«Ну, дело не только в этом. Мне думается, я смог бы, но существуют еще и другие факторы».
Девушка подалась вперед, глядя на юношу вопросительно внимательным взглядом, а Уилл продолжал.
«Как ты спускаешь тетиву? Это должно делаться плавно и мягко. За нее нельзя хвататься, иначе стрела полетит не туда, куда надо. А усилие натяжения, вероятно, будет изменяться».
«Усилие натяжения?»
Уилл имел в виду натяжение тетивы лука, когда он оттягивал ее назад до нужного предела.
«Чем дальше ты оттянешь тетиву, тем больше усилия ты приложишь к стреле», — объяснил юноша. «Если сила сделанного тобой натяга тетивы не соответствует расстоянию до мишени, как это иногда случается у меня, то результат будет непредсказуемым».
Ответ Уилла озадачил Ивенлин. Он казался ей вполне логичным. Сжав губы, девушка несколько раз задумчиво кивнула головой.
«Понимаю», —
произнесла она голосом, в котором отчетливо прозвучали нотки разочарования.
«У тебя есть проблемы, связанные с этим?» — спросил Уилл,
а Ивенлин, прежде чем ответить, глубоко вздохнула.
«Я вообще-то надеялась, что ты сможешь показать мне, как стрелять, для того, чтобы я могла по-настоящему сражаться. Когда сюда заявится Тимуджаи?» — ответила она с неподдельной грустью.
Уилл рассмеялся.
«Но, может быть, я смог, если бы в нашем распоряжении был год?»
«Я не хочу становиться великим специалистом», — вздохнула Ивенлин. «Я думала, что, может быть, ты мог бы показать мне один-два основных приема, а тогда я смогла бы... Понимаешь?»
Ее решимость постепенно сошла на нет. Уилл сконфуженно покачал головой, сожалея о том, что посмеялся над девушкой.
«Боюсь, что реальный секрет — это тренировки, и еще раз тренировки», — улыбнулся он. «Даже если бы я показал тебе основы, пойми, это не то, что ты сможешь просто выучить за неделю или две».
Ивенлин пожала плечами.
«Я полагаю, что это не так».
Девушка осознала всю нереалистичность своей просьбы. Сейчас она чувствовала себя глупой и не упустила удобного случая переменить тему разговора.
«Эти тимуджаи, по мнению Холта, окажутся здесь именно через неделю или две?»
Уилл выпустил последнюю стрелу по группе мишеней и положил лук на землю.
«Холт сказал, что тимуджаи могут оказаться здесь через 1-2 недели. Но он считает, что дорога сюда займет у них немного больше времени. Ведь они, в конце концов, понимают, что скандианцы никуда не денутся».
Собрав свои стрелы, Уилл жестом пригласил девушку идти за ним, и они побрели через поле для тренировок.
«А ты слышал его теорию?» — спросила Ивенлин. «Насчет вторжения тимуджаев сюда, потому что им нужны скандианские корабли».
Уилл утвердительно кивнул. «Да». И если вдуматься, то в этом есть смысл. Тимуджаи могут захватить Теутланд и Галлику, когда захотят, но опасный враг останется у них за спиной. Искандианцы могут совершать набеги в любом месте побережья, нанося им удары тогда, когда захотят.
— Это мне понятно, — сказал Ивенлин, вытаскивая одну из стрел из мишени, удаленной на 50 метров. — А тебе не кажется, что его теория насчет вторжения в Орлуин слегка притянута за уши?
— Вовсе нет, — ответил Уилл. — Когда вытаскиваешь их, то держи их ближе к головке, — сказал он, указывая на следующую стрелу, за которой пошла девушка. — А иначе ты сломаешь стержень или искривишь его. — Нет никаких причин к тому, чтобы тимуджаи остановились на Галиканском побережье. Но если они попытаются переправить свою армию на кораблях, не решив для начала вопрос со скандианцами, они могут нажить себе большие неприятности.
Несколько секунд Ивенлин шла молча. «Полагаю, что все обстоит именно так», — вздохнула она.
«Ведь в конце концов это всего лишь теория», — негромко произнес Уилл. «Возможно, перед тем, как двинуться на Теутланд, тимуджаи просто хотят убедиться в том, что их фланги в безопасности». Но, как учит Холт, планируя свои действия, всегда исходи из наихудшего для тебя варианта развития событий. В таком случае тебя не постигнет разочарование.
— В этом отношении, я считаю, он прав, — улыбнулась девушка. — Кстати, а где он? Я не видела его уже несколько дней.
Уилл кивком головы указал на юго-восток. Он и Эрок пошли на разведку выяснить, как идет продвижение тимуджаев. Я думаю, Холт ищет способ парализовать их продвижение.
Собрав свои последние стрелы, юноша сунул их в колчан. Затем вытянул и согнул руки и пальцы.
— А ты знаешь, я, пожалуй, еще постреляю, — объявил он. — Ты останешься, чтобы посмотреть?
Ивенлин на мгновение задумалась, потом покачала головой. — Я, наверное, пойду посмотрю, как там Хорос. Попытаюсь подбодрить людей. Девушка улыбнулась Уиллу, помахала на прощание и зашагала большими шагами через поле, а Уилл с грустью смотрел на ее удаляющуюся стройную и гибкую фигурку.
«Давай, старайся», — пробормотал он, обращаясь к самому себе.
И снова Уилл почувствовал прилив ревности, представив девушку, наблюдающей за Хорусом. Затем стряхнул с себя это чувство, как утка, вылезая из воды, стряхивает с себя воду. Опустив голову, он побрел назад к огневому рубежу.
«Женщины!» — пробормотал Уилл, обращаясь к самому себе. «От них нечего ждать, кроме неприятностей».
Рядом с ним на земле появилась тень. Уилл посмотрел вверх, подумав, что Ивенлин, возможно, передумала. В самом деле перспектива наблюдать за тем, как мужчины с избыточно развитой мускулатурой наносят друг другу звонкие удары тренировочными муляжами, не слишком-то интересно, — подумал он. Однако это была не Ивенлин, это была Тирл, красивая 15-летняя блондинка с голубыми глазами, племянница Свенгала, первого помощника Эрока. Она смущенно улыбалась юноше. «Могу я приносить обратно твои стрелы, рейнджер?» — спросила Тирл, и Уилл с благодарностью отцепил от пояса колчан и протянул ей.
«А почему нет?» — засмеялся юноша,
и улыбка Тирл стала еще шире. «В конечном счете, — подумал юноша, — отказать ей было бы неблагородным поступком».